Великий сын Индии. Читают Татьяна и Сергей Деменко.
Эпиграф. Моими первыми земными учителями были книги Рамакришны, Вивекананды, Бхагавадгита, книги по буддизму. Светлый облик Рамакришны и яслый ум Вивекананды зазвучали в моем сердце мощным призывом к духовному синтезу. Елена Ивановна Рерих.
Из далекого прошлого приходит нам голос тысячелетий, голос святых с Гималаев, который говорит через Будду и других духовных гигантов, голос, который приходит через тех, кто живет в свете, сопровождающем человека от начала его существования. Этот голос подобен маленькому ручейку, спускающемуся с гор. Он то исчезает, то вдруг вырывается с новой силой до тех пор, пока все ручьи не объединятся в один могучий, величественный поток. Также и благовестие, принесенное всеми святыми всех вероисповеданий и национальностей, объединяются, и трубный глаз звучит нам из прошлого: «Да пребудет мир между вами и между всеми религиями». Это весть о единстве религии. В ней нет разделения. Она объединяет.
Такие необычные слова прозвучали в Америке в конце XIX века из уст еще молодого, неизвестного индийского монаха, ставшего неожиданно для всех центральной фигурой на Всемирном парламенте религий. В сентябре 1883 года в Чикаго несколько тысяч американцев собрались в Большом зале Института искусств, чтобы стать свидетелями необычного зрелища. В 10 часов утра огромный колокол известил о начале первого в истории Всемирного парламента религий. Парламент был задуман как одно из мероприятий, посвященных празднованию 400-летия открытия Америки Колумбом. Центральную часть помоста, на котором располагались участники, занимал гигантский трон кардинала Гиббона, открывающего Конгресс. Это должно было, по замыслу устроителей, символизировать центральное и во всех отношениях преимущественное место христианства в созвездии мировых религий. Конгресс был призван показать всему миру превосходство в сфере духа Запада над Востоком, то есть христианство над язычеством и всеми остальными религиями. Диалог виделся как проповедь заблудшим, как доброжелательное наставление старшего брата, как приобщение наивных детей Востока к единственной истинной религии. Для многих, очень многих на Западе, включая Русскую Православную Церковь, даже такая постановка вопроса оказалась слишком большой уступкой дикарям и язычникам. Архиепископ Кентерберийский, духовный глава англиканской церкви, дал резкую отповедь устроителям парламента. Какой может быть парламент религий? Ведь тогда придется признать, что другие религии могут рассматриваться на равных с христианством. В этом переполненном зале, где впервые собрались представители многочисленных конфессий и сект, среди епископов, ксензов, священников, лам, раввинов, привлекает внимание многих никому неизвестный монах из Индии, сидящий в кресле номер 31 в президиуме. Правда, он не представляет никакой организации и не имеет официальных полномочий, но очень уж необычен его облик: пурпурное одеяние, желтый тюрбан, смуглое, чрезвычайно выразительное лицо, сияющие глаза, царственная осанка.
Видевшие Вивекананду в те времена вспоминают: он был прекрасен, как статуи богов, созданные в период классики. И первые же его слова, обращенные в зал с трибуны: «Сестры и братья Америки!», утонули в грохоте аплодисментов, Люди вскакивали со своих мест и устремлялись туда, откуда звучал мощный голос Индии, навстречу Вивекананде. Аплодисменты сопровождали каждое его последующее слово. Зал стоя приветствовал его краткую речь. Так начался путь великого сына Индии за океаном. Несколько необычных, ярких, совершенно не похожих на другие выступлений на Конгрессе сделали имя Вивекананды известным всей Америке. Он говорит американцам о Христе и Будде, о законе перевоплощения в индуизме и о возможности реализации Бога в самом себе. Он говорит не только традиционными притчами, но и языком эрудированного ученого. Он убежденно восклицает, что предлагать религию голодным – оскорбление. С этого дня его имя долго не сходит со страниц мировой печати. Примечательный отзыв о нем помещает газета «Нью-Йорк Герд». «Услышав Вивекананду, мы поняли, как глупо с нашей стороны посылать миссионеров к нации, отличающейся такой ученостью». Вивекананда производит настоящий переворот в западных умах и заставляет по-иному, по-новому взглянуть на Индию.
После первой поездки на Запад Индия с триумфом встречает своего сына. Выступления и многочисленные лекции Вивекананды в Америке и в Европе об индийской культуре, философии и религии, социальном состоянии страны и ее нуждах дали мощный импульс дремавшему духу Индии, и она теперь уже никогда не станет прежней. Позднее Махатма Ганди скажет, что в молодости слова Вивекананды зажгли в нем пламя любви к Индии. Джавахарлал Неру писал: «Вивекананда был одним из великих основателей современного национального движения в Индии». Широко известны слова Рабиндраната Тагора: «Если вы хотите знать Индию, читайте Вивекананду».
Юрий Николаевич Рерих в своей речи, которая прозвучала в 1957 году в Калимпунге, в день 94-й годовщины Вивекананды, сказал: «Индии, своей родине, он проповедовал идеи бесстрашия и национального возрождения, а миру демонстрировал вершины индийской мысли. Я помню, как в моей родной стране, России, изучали его книги и как пленялись его динамической личностью. Я ясно вспоминаю такой неожиданный разговор о Вивекананде на почтовой станции в глухой долине Алтайских гор в Южной Сибири, где я менял лошадей. Качество бесстрашия особенно проявлено в нем. В глубине души он носил образ новой Индии. Для него это будущее было реальностью. Он предвидел течение событий и смену власти в мире». Конец цитаты. Всю свою короткую жизнь, сравнимую с полетом по небу яркого метеора, Вивекананда посвятил своему народу. Это предвидел его учитель Рамакришна, когда говорил о том, что его любимый ученик перевернет мир до самых его основ. Призыв Вивекананды был услышан миллионами индийцев. Встаньте, пробудитесь, пробудитесь от этого гипноза слабости. Нам нужна религия, которая бы создавала людей. Все, что расслабляет вас физически, умственно, духовно, все это отбросьте. Истина – это сила. Истина – это чистота, истина – это свет. Она – источник энергии. Отбросьте ваш расслабляющий мистицизм и будьте сильными. Для колониальной Индии того времени, униженной, обобранной и обессиленной гнетом Британской империи, Вивекананда стал провозвестником свободы духа, идеалом патриотизма и действенной любви.
Чтобы понять, каким образом молодой индиец по имени Нарендранатх Датта стал крупнейшим представителем философской мысли, духовным вождем Индии великим Вивекананды, обратимся к его жизненному пути. Нарендранатх Датта, или сокращенно Нарен, родился 12 января 1863 года в семье зажиточного калькутского адвоката, принадлежащего к касте кшатриев, то есть воинов. Вишванатх Датта, отец Нарена, был высоко просвещенным человеком с либеральными взглядами. В его доме царила непринужденная обстановка, здесь бывали люди с различным социальным статусом и религиозными убеждениями. В домашней библиотеке книги по индуизму соседствовали с сочинениями европейских философов. Нарен получает разностороннее образование, побуждающее его думать, а не слепо идти за теми или иными авторитетами. Мать его, Бхуванишвари, была очень образованной, красивой, царственно величавой женщиной. Сказания индусского эпоса воспитали в ней гордость за свою древнюю нацию и героический дух. Интересно отметить также, что дед Нарена работал в юридической конторе, преуспевал в делах, но еще в молодом возрасте внезапно оставил все – семью, детей, должность, общество. Однажды он вышел из дома навсегда, став странствующим монахом, больше уже не вернулся. Детство и отрочество Нарена протекали в благополучных условиях, позволяющих беспрепятственно и всесторонне развиваться его многим талантам. С детства он ежедневно упражнялся, как и большинство индусских детей, в сосредоточении мысли. Был очень добрым и энергичным ребенком. В юности Нарен успешно занимался многими видами спорта, был любимцем молодежи и судьей в вопросах вкуса. Изучал национальную музыку со знаменитыми профессорами. Прекрасное исполнение им индийских песен впоследствии восхищало Рамакришну.
Поступив в Калькутский университет, Нарен выделяется своим блестящим умом. С одинаковым увлечением он занимается математикой и астрономией, логикой и философией, языками Индии и Запада. Он читал английских и санскритских поэтов, восхищался французской революцией и Наполеоном. Своим Евангелием тогда он считал томик Карлейля, содержащий хронику французской революции. Тогда же он отказывается от женитьбы и семейной жизни, понимая, что ему предназначен иной путь. Как и многие молодые интеллигенты, он вступает в общество Брахма-самадж, члены которого стремились объединить широкие массы индийского народа, без различия каст, раст и верований. В это время 18-летний юноша переживает духовный кризис. Он, обучавшийся в английском колледже и уже полный европейского рационализма и скепсиса, не мог примирить в себе религиозность, присущую каждому индийцу от рождения, с материалистическими воззрениями Запада. Искания Бога, а также доказательств его существования терзали его. Он не мог найти ответа на главный вопрос: существует ли Бог, можно ли его видеть? Однажды преподаватель университета, профессор Хасти, дает ему неожиданный совет. Если вы действительно интересуетесь вопросами духа, навестите Рамакришну.
Так, в 1881 году произошла его встреча с человеком, коренным образом изменивших течение его жизни – Рамакришной Парамахамсой. Для неосведомленных это был полуграмотный жрец при храме богини Кали в местечке Дакшинишвар в окрестностях Калькутты. Но жрец необычный. К началу 1880-х годов вокруг него складывается группа почитателей, состоявшая из молодых людей с европейским образованием. По расчетам английских колониальных властей, такие индусы, впитав в себя традиции Запада, будут оторваны от индийских корней и станут хорошими слугами Англии. Но, как сказал Аурабинда Кхош, когда цвет образованной молодежи Калькутты склонился к ногам индийского аскета Рамакришны, битва была выиграна. Силою своей любви Рамакришна привлек их к духовным идеалам Индии.
Великий индийский подвижник Рамакришна постиг и принес в мир универсальную истину, что все религии едины и истинны в своей основе. Другие учителя проповедовали свою специальную религию и осуждали религии других, писал об этом позже Вивекананда. Но этот большой учитель XIX века не дотрагивался до религий и убеждений других, ибо он убедился в том, что все они – часть одной вечной религии. «Не говорите о любви к вашему брату. Любите!» – призывал он. Из этой любви проистекало его сверхсочувствие, удивительные проявления его повышенной физической и духовной чувствительности. Простая близость несчастного человека вызывала у Рамакришны физическое страдание. Удар, нанесенный взбешенным человеком прохожему, оставлял физические следы на теле Рамакришны. Он сливался со всеми мирскими страданиями. Эта способность полностью отрешаться от себя и переносить свое сознание в других людей давала ему распознавание, осязание невидимого в людях. Он видел их силы и слабости, добродетели и пороки, их прошлое, настоящее и будущее. Большому сердцу Рамакришны, полному любви, которую он раздавал всему миру, нужен был для продолжения его миссии сильный и мужественный дух, который не ограничивался бы отречением от мира и личным спасением, но имел сильные руки, чтобы перевернуть землю, и ноги, чтобы обойти ее. Нужен был блестящий ум, соединенный с отвагой и горячей любовью к Индии. Рамакришна сразу сумел увидеть в колеблющемся отроке, мятежном и полном сил, каким был тогда Нарендра, того, которого он ждал. Непросто было молодому человеку принять при первой встрече слова Рамакришны. «О, как поздно ты приходишь! Я так давно жду тебя! Я знаю твое древнее имя – Нара! Ты пришел на землю исполнить миссию человеколюбия!» Нарен принял эти слова за экзальтацию. Его рационализм не позволил сразу принять Рамакришну. Но он все-таки спросил: «Сэр, вы видели Бога?» Последовал ответ: «Да, я видел Бога. Я видел его так же близко, как вижу сейчас тебя, только ближе. Бога можно видеть, с Богом можно говорить. Если кто искренне возжаждет Бога, он достигнет его».
Нарен был единственным из всех, кто отчаянно спорил с Рамакришной, ничего не принимая на веру, требуя доказательств. К его юношескому пылу учитель относился не только снисходительно, но и с величайшим терпением, и даже побуждал его к спору и высказыванию своего мнения. Он понимал, что не сентиментальность и желание укрыться от мира, а именно кипевшая энергия, огромный потенциал мысли и стремление все постичь на собственном опыте помогут в будущем пройти на Рену предназначенный ему путь. Когда же волна любви Рамакришны сокрушила все барьеры, Нарен стал его преданным учеником и провел несколько лет у ног учителя. Он впитывал свет знания и постигал духовную силу Рамакришны, которую впоследствии тот передал Нарену, не скрывая, что готовило его к особой миссии. Часто показывая на других своих учеников, Рамакришна говорил ему: «Я оставлю их на тебя». После ухода из жизни Рамакришны в 1886 году его ученики объединились в небольшую общину. Все они отреклись от мира и приняли монашеские имена. Нарена нарекли свами Вивекананда. Они поселились в полуразрушенном доме в Баранагоре, вблизи Дакшинешвара, где раньше жил Рамакришна. В доме, который юным монахам подарил один почитатель Рамакришны, почти никогда не бывало вдоволь ни еды, ни одежды. По стенам ползали ящерицы, скорпионы и змеи. Но зато была обширная библиотека, и молодые люди проводили дни в спорах о религии, литературе, искусстве, философии и истории. Они были очень молоды. Часто в доме звенел смех, раздавалась веселая музыка, но никогда не допускалось забвения главных черт монашества – полного контроля над своей низшей природой и реализации в себе Бога.
Уже позже, когда Вивекананда образует орден Рамакришны, он введет в жизнь монахов ордена новое направление – социальное служение. «Если вы хотите найти Бога, служите человеку», – будет призывать он. Вскоре начинаются странствия Вивекананды по Индии. За 3 года Нарен проходит всю страну от Гималаев до южного мыса Камарин. Это путешествие становится его 2-м университетом. Он знакомится с изумительной, многоцветной тканью своей родины. Огонь, горевший в его глазах, и одеяние странствующего монаха привлекает к нему множество людей. Нарендранатх встречается с простыми крестьянами и учеными, проникает в древнюю культуру своей страны, беседует с махараджами и людьми низших каст, руководителями религиозных общин и политиками. Он увидел, в каком параличе находится его родина. Миллионы его соотечественников живут в полной безысходности и нищете, гибнут от голода. С одной стороны, западная цивилизация и ее технический прогресс вызывали уважение Вивекананды. С другой же, он видит тиранию власти, наживы, денег, которая господствует в умах колонизаторов. Он с болью осознает то униженное и порабощенное состояние, в котором находится его народ под гнетом Британской империи. Вбирая в сердце все прочувствованные во время скитаний горести и печали, он сам становится Индией, ее судьбой, постепенно осознавая свою миссию. Он ищет, напряженно и мужественно, пути и средства для возрождения былого величия Родины. Однажды в одном из независимых княжеств Вивекананда был хорошо принят премьер-министром. Когда тот познакомился с системой Вивекананды, то сказал: «Свамиджи, вы не сумеете быть производительным в этой стране. Вы должны вынести индуизм на Запад». Слова, уже лежащие глубоко в душе Вивекананды, были произнесены этим человеком вслух. В 1882 году, достигнув самой южной точки индийского субконтинента, острова Камарин, он переплыл через пролив и долго оставался в глубоком сосредоточении на одиноко стоящей скале, размышляя о прошлом, настоящем и будущем Индии. Сейчас на этой скале, в Каньякумари, находится мемориал, посвященный Свами Вивекананде. Несколько лет назад на Индию обрушился тайфун и принес сильнейшие разрушения побережью. Двигаясь со стороны океана на остров, ураган прошел сквозь мемориал на скале и, причинив страшные разрушения на всей прибрежной части, оставил мемориал невредимым. Именно здесь, в Каньякумари, Вивекананда дает себе клятву посвятить свою жизнь возрождению Индии. «Родись я вновь и вновь, я бы отдал все жизни, чтобы помочь на пути к свободе хотя бы одной душе. Я нашел моего Бога. Мой Бог в человечестве. Единственный Бог, в которого я верю, распростерт среди людей». К этому времени дух Вивекананды окреп и утвердился. У него было благословение Рамакришны, знание восточной и западной философии, богатый собственный духовный опыт. Он был готов выйти на свое поприще.
Вивекананда решительно собирается за океан. Он знает, что всем индусам, нарушающим традиционный запрет на морские путешествия и пересечение океана, грозит исключение из касты. Эта практика культурного изоляционизма, запрещающая покидать Индостан, держится упорно. Впоследствии с ней сталкивается и Махатма Ганди. 31 мая 1893 года Вивекананда взошел на корабль, отплывающий в Америку. Начался новый этап его жизни и жизни его родины. После описанного выше триумфа на Всемирном парламенте религии Чикаго, он в течение 3,5 лет находится вдали от Индии. За это время он проехал почти по всей Америке, 3 раза был в Англии, посетил разные европейские страны. Вивекананда решает посредством своих лекций и выступлений не только познакомить Запад с духовными воззрениями Востока, но и заработать деньги для нуждающихся в Индии. Путь по Америке был одновременно и тернист, и богат завоеваниями. Как вспоминает Вивекананда, падре были взбешены его проповедью индуизма еще на самом Конгрессе. Впоследствии он понимает и то, какой искаженный образ Индии веками складывался усилиями миссионеров, стремившихся изображать язычников Индии в самых мрачных и аморальных красках.
В Америке считали, что я прибыл из страны, которая уже 5000 лет как мертва, писал он. Миссионеры и другие люди этого толка сделали все возможное, чтобы уничтожить меня. Но исчерпав себя, они сейчас успокоились. Все недоброжелательства захлебываются в своих собственных волнах.
Популярность Вивекананды стремительно растет. Падкая на сенсации американская пресса печатает наряду с серьезными текстами его выступлений экзотические небылицы о нем самого разного толка. Лекционное бюро, с которым он заключил контракт, эксплуатировало Вивекананду и зазывало на его выступление, словно на белого слона из цирка. В итоге он разорвал с бюро контракт, потеряв при этом значительную сумму. Его надежды собрать лекциями денежный фонд для Индии не оправдались. Зачастую аудитории его лекций были пестрыми. Среди них были толпы зевак, любители сенсаций, недоброжелателей. Например, в небольшом городке на одной из лекций слушатели стали развлекаться стрельбой, стараясь, чтобы пули пролетали как можно ближе к Вивекананде, дабы можно было испытать его восточную невозмутимость. Он, кстати, с честью выходит из подобного рода испытаний. Но в большинстве случаев результаты его выступлений были ошеломляющими. Сотни людей покидали залы с горячей верой в Бога. Некоторые становились его поклонниками, учениками и последователями.
Работа здесь чудовищно тяжела для меня. И чем успешнее она становится, тем труднее осуществлять ее. Я нуждаюсь в долгом отдыхе. Мне очень-очень плохо. Тем не менее, впереди большая работа в Англии. Каждая работа должна пройти через 1000 трудностей, чтобы стать успешной. Я выиграл сражение в самом сердце Америки, в Нью-Йорке, но это была смертельная битва, признается Вивекананда в письме своим ученикам. Это тяжелая работа. Взять душу, находящуюся в центре вожделения и золота, взять эту душу в свою душу и переплавить эти желания в желание реализации и совершенного отречения. В конце 1895 года Вивекананда принимает приглашение и впервые едет в Лондон. Англия принимает его гостеприимно. Здесь он уже широко известен как индийский йог. Все передовые газеты посвятили ему огромные статьи. Он много работает и выступает здесь, но главным приобретением в Англии были его последователи и ученики. Из письма на родину. Один из моих новых саньязинов действительно женщина, остальные – мужчины. Я встречаюсь с ними в Лондоне и беру их с собой в Индию. Их белые лица произведут гораздо большее впечатление в Индии, чем индусы. А главное, они живые, индусы – мертвые. Единственная надежда Индии – народные массы, высшие классы, физически и морально мертвы. В Индию за Вивекананды последовали супруги Севье, при помощи которых будет построен монастырь в Гималаях, и Маргарет Нобль, впоследствии известная как сестра Неведита. Она стала ближайшей ученицей Вивекананды. Уехав в Индию, она посвятила себя просвещению и образованию индийских женщин. Сам же Вивекананда пишет об этом. В Индии есть две ужасные вещи – пренебрежение к женщине и кастовая дискриминация. Нет никаких шансов для блага мира до тех пор, пока положение женщин не будет улучшено.
В письмах Елены Ивановны Рерих читаем. Да, эволюцию обмануть нельзя. И пришло время, когда птица человечества уже не может лететь на одном крыле, как сказал Вивекананда, который, прозревая будущее, утверждал возрождение Индии через пробуждение к деятельности ее дочерей. Вернувшись осенью 1895 года из Европы в Америку, 33-летний Вивекананда читает блестящий курс по философии Веданты в Гарвардском университете. Это произвело такое впечатление, что ему присваивают звание профессора и приглашают читать лекции здесь и в Колумбийском университете, от чего он отказывается, ссылаясь на свой монашеский сан. Он создает общество Веданты, которое должно служить соединению западной и восточной мысли. Гигантскую работу до 17 лекций в неделю он проделывает в Америке, тратя на это неимоверное количество сил. В своих выступлениях на Западе Вивекананда не раз обращается к образу Христа, говорит о его учении и о его великой миссии. Когда монахом он странствовал по Индии, то всегда имел при себе две книги – «Бхагавадгиту» и «Подражание Христу» Фомы Кемпийского. Звучат его слова о Христе.
3 года его служения – были как одна спрессованная, сжатая эпоха. Посмотрите, каким исполином был Христос. Проходят века и эпохи, а энергия, которую Он оставил в мире, не только не исчерпана, но даже не развернулась еще в полную силу. Елена Ивановна Рерих приводит слова Вивекананды. «Истинно, если бы я жил во времена Христа, я бы кровью сердца моего омыл ему ноги». Вивекананда говорит о величайшей истине, которую до сих пор не могут принять многие закостенелые сознания западного мира, приводя отрывок из Бхагавад-гиты. «Если ты когда-нибудь услышишь о великом человеке, огромной энергии и чистоты, ведущем борьбу за возрождение человечества, знай, что он рожден от моей славы, которую вершу через него». Вивекананда призывает: «Поэтому давайте искать Бога не только в Иисусе из Назарета, но и во всех великих, которые предшествовали ему, которые пришли после него, и во всех, кто еще придет. Они все – суть проявления одного – бесконечного Бога».
из письма Вивекананды в Индию. «Мне некогда даже умереть, как говорят бенгальцы. Я совершенно изнемог в работе. Любой индус давно бы умер, если бы работал с таким напряжением, с каким мне приходится работать все это время». За время своей первой поездки за океан он трижды побывал в Англии, выступал по приглашению с лекциями в университете, читал курс восточной философии, совершил поездки еще в ряд стран Европы. И всюду его огненная натура завоевывает сердца людей, встречает неизменный интерес, о нем с восторгом пишут газеты и журналы разных стран.
«Мой идеал действительно может быть выражен несколькими словами», — пишет он. «Вот они. Разбудить и поднять в человеке достоинство его божественного происхождения, так, чтобы вся жизнь его была демонстрацией этой истинной природы человека». Во время этой и следующей поездки на Запад, которая состоялась примерно через 3 года, он встречается со многими известными людьми – индологом Максом Мюллером и знаменитым ученой Николой Теслой, актрисой Сарой Бернар, революционером Петром Кропоткиным, изобретателем пулемета Хирамом Максимом и многими другими. Волна событий, происходящих за океаном, через 1,5 года после отъезда Вивекананды докатывается до Индии. Его молодые друзья ошеломлены. Популярность Вивекананды в Индии стремительно растет. Отчеты о его выступлениях за океаном уже с волнением читает вся страна. По Индии прокатывается волна митингов. Ему посылают многочисленные приветственные адреса. Из выступления на митинге в Калькутте. Успехи Вивекананды воодушевили индийскую нацию. Это проблеск света на мрачных страницах современной индийской истории. И он преисполнил сердца индийцев такой надеждой, которую они еще не испытывали. Индийцы забыли свои религиозные различия и объединились, чтобы почтить великого индийского посланца на Запад.
Возвращение Вивекананды в Индию зимой 1897 года стало событием общенационального значения. Миллионы сердец встрепенулись. Духовный вестник страны возвращался, исполнив свою миссию. Его зов был услышан с другого конца океана. «Я потрясу Индию и волью энергию в ее вены», — говорил он в Америке. И его огненная сила уже вливается в сердца нации. По воспоминаниям одного из очевидцев этого события. Никакой принц, магараджа или даже вице-король Индии никогда не встречали такого сердечного приема и не получали столь искренних свидетельств любви, уважения и благодарности и преклонения. Огромные толпы встречают Вивекананду по пути его следования – от Коломбо до Альморы. Люди ложатся на железнодорожные пути, по которым следует его поезд, чтобы хоть ненадолго задержать его и услышать несколько его слов. На пути его следования воздвигаются десятки триумфальных арок. Но он приписывает всю честь не себе, а тому, кто послал его, своему учителю и его идеям.
«Пока я на этой земле, Шри Рамакришна работает через меня», – писал он своим ученикам из Америки. Его мощный голос, которому внимают миллионы сердец, раздается в разных точках страны. «Моя Индия, встань! Где твои живительные силы? Что нужно сегодня нашей стране? Это железные мускулы, стальные нервы, гигантская воля, которой ничто не может противостоять. Любовь к родине, которая преодолеет все. Проснитесь, проснитесь! Проснитесь, душа бесконечно могуча и несокрушима. Вставайте и светите.
По приезде в Индию Вивекананда разворачивает активную деятельность по созданию Ордена Рамакришны. Орден включал в себя организацию «Миссия Рамакришны» и «Матх», то есть монастырь в Беллуре, близ Калькутты. Тогда же Вивекананда выпускает ряд газет, затем вместе с западными последователями основывает высокогорный монастырь в Альморе для изучения веданты. В этот период многие его западные ученики приезжают в Индию для самоотверженной работы. О миссии Рамакришны он пишет.
Организация, которая будет учить индусов, которая будет оказывать им помощь, абсолютно необходима. Что я хочу? Так это отряд преданнейших работников. Мы должны иметь колледж в Мадрасе, издательство и газеты, издаваемые в Англии.
Вивекананда создает новый тип монашества, в котором идея личного спасения и ухода от мира заменяется идеей отречения от себя для служения людям. Одна из популярных индийских газет того времени дает Вивекананде такую характеристику.
Вивекананда – саньяси, в переводе «отрекшийся от мира». Но это не аскет старого типа, для которого мир – ничто, а саньяси нового типа, следующий Бхагавадгите, для которого мир – все. Конец цитаты. Отречение от мира ради личного спасения остается в прошлом. Вивекананда ведет в будущее. Даже само понятие кармы он чаще всего объясняет не как обреченность, но как возможность творить новые сознательные причины, которые принесут ожидаемые следствия в будущем. Карма – это то, что предполагает способность и силу преобразовывать сложившееся, утверждает он. Пламенное стремление этого великого растерзанного сердца помочь возродиться своей родине передалось и его братьям и ученикам. Все монахи созданного им ордена посвятили себя многообразным формам служения человечеству. Вивекананда выдвигает программу действия для монахов нового типа, современных карма-йогов, включая в нее всего 4 пункта. Первый. Распространение духовного знания. Второе. Просвещение масс и пропаганду достижений науки. Третье. Борьба с болезнями. И четвертое. Борьба с голодом. Приведем некоторые примеры их подвижнической деятельности. Монахи кормят и лечат от малярии сотни бедняков Бенгалии. Собирают покинутых детей. Основывают приюты и школы, воспитывают малышей без различия каст и религий. Наряду с обучением ремеслам дают детям начальное образование, открывают пункты помощи голодающим и переселенцам. Можно видеть мобилизацию миссии Рамакришны на борьбу с чумой, разразившейся в Калькутте.
По всей Индии открываются отделения Ордена Рамакришны. Появляются школы веданты, древнейшей религии и философии Индии, берущие начало в ведах, священным текстом и одновременно практическим руководством которой является Бхагавадгита. Главные тезисы практической философии веданты Вивекананды таковы: равенство и божественная природа каждого человека, единство всех религий, духовность как основа жизни – и возможность совмещения мирских занятий с духовным поиском. Он несет знания, которые много веков были привилегией касты браминов, в широкие народные массы. Вивекананда собирает Индию вокруг религиозного идеала. Но религия для него заключалась не в ритуалах и обычаях, а была живым огнем самопожертвования и любви. Практическую реализацию веданты он видит в пробуждении в душе каждого человека божественного сознания и достижения духовной свободы, но только ради общего блага. Это длительный процесс самосовершенствования, пути которого Вивекананда указывает в четырех йогах: карма-йоги, йоги труда, бхакти-йоги, пути любви, джнана-йоги, пути знания и раджа-йоги, пути контроля над собой и над своей внутренней природой.
Вивекананда отдал свое пламенное сердце на алтарь служения своему народу и всему миру. Чего желает Индия, так это электрического разряда, нового взрыва огня, который возродит ее древнее тело, писал он своим ученикам еще во время первой поездки в Америку. «Моя цель будет выполнена, и я спокойно умру, если мне удастся пробудить сознание хотя бы сотни людей в Индии». Он ушел из жизни в 1902 году, когда ему было всего 39 лет. Елена Ивановна Рерих писала о том, что его ранняя смерть была результатом пережитых им самадхи, сверхсознательных состояний, которым его физический организм не был достаточно подготовлен. Как считали его ученики, их учитель сознательно, своей волей покинул этот мир, когда завершил свою земную миссию. Именно такой уход своего любимого ученика предсказывал Рамакришна. В 2013 году Индия и весь мир отмечают 150-летний юбилей великого сына Индии Свами Вивекананды. Сейчас на родине его знают практически все, как и отца нации Махатму Ганди. Джавахарлал Неру сказал о нем такие слова: «Я думаю, что наше младшее поколение воспользуется этим фонтаном мудрости, духа и огня, бьющим через Вивекананду. Свамиджи неустанно повторял, что необходимо поднимать нравственные и духовные ценности в нашей жизни и что религия – это спинной хребет Индии. Вивекананда прежде всего был посвященный душой, испытавший на себе высшие истины веданты и коснувшийся самой сердцевины реальности». Конец цитаты. Пробудив дух индийского народа, он помог ему осознать себя великой нацией. Мощное духовное движение, которое, по словам Вивекананды, уже не смогут удержать никакие внешние силы, через полвека приведет к освобождению Индии от колониального рабства.
Одна из первых книг, с которой знакомятся миллионы индийских детей в начальных классах школы, это книга «Вивекананда для детей». Его труды изданы на 15 языках, населяющих страну народностей. Литература о Вивекананде по всему миру огромна. В 1985 году правительство Индии объявило, что 12 января, день рождения ее бессмертного сына, будет отмечаться как Национальный день молодежи. О значении Свами Вивекананды для мира писала Елена Ивановна Рерих. «Он был воистину великим вождем Индии. Не знаю более высокого выразителя мудрости Востока, нежели Вивекананда. Он выполнил огромную миссию, положил начало действенному ознакомлению и сближению Востока с Западом. Впервые ясно и сердечно были изложены перед Западом основы величественного индусского миросозерцания и высокие правила живой этики.
Россия поведет за собой весь мир, но путь ей укажет Индия». Эти слова были произнесены Свами Вивекананды в самом начале 20 века. Он обращает свой взгляд на Россию, которую через два десятилетия достигнет зов с гималайских вершин. «В новую Россию моя первая весть». Великая и вечная истина, служению которой отдал свое сердце Вивекананда, на новом витке эволюции будет передана в мир семьей Рерихов.